Глава 9. Про жаб. Мама Егора задумчиво водила ложкой в чашке с чаем. Рядом сидела бабушка и, приобнимая уставшую после работы дочь, пыталась поднять ей настроение.
«Ничего удивительного, что она так себя повела. Я сразу почувствовал, что говорить с этой твоей Анжелой не о чем. Ты сама ее хоть раз видела?»
«Нет», — уныло призналась мама.
«А я видела. И поверь мне, милая, в голове у нее...» Бабушка потрясла пальцами перед виском. «Насекомые, причем вот такенные. Ты бы видела, в каком виде она пришла. Разве приличные люди так одеваются? Плащ, каблуки, косметика. К ребенку пришла, вырядилась, извини меня, как... Тьфу! Сказать стыдно».
«Ой, не знаю», — вздохнула мама. — Может, это розыгрыш какой-то? Может, она все-таки денег хотела? Я, говорит, вашего домового видела. Как так можно?
Светлана Васильевна сделала мудрое лицо и сказала.
— Нормальный врач по-другому должен себя вести. Носить белый халат, брать анализы, мыть руки. А это вот такие когти, брови подбритые. Только что серьги в носу не было. Срам! Да хорошо, что если у нее этот школьный аттестат есть. А про диплом медицинский вообще молчу.
Мама всхлипнула.
Ладно, дочка, вот Новый год встретим, я сама Егоркой займусь. А сейчас начнется моя передача, пойду смотреть. А потом еще сериал начнется. Неужели потерявший память Хулио не вырвет любимую Педриту из когтей ее же дяди Гомеса? А ведь она... Все еще, возможно, беременна от Родриго, который не знает, брат он ей или не брат, рад он ей или не рад.
Бабушка сняла фартук и бегом переместилась в гостиную.
— Так кто ж тут все время без меня канал переключает? — возмутила Светлана Васильевна, хватая пульт и падая в кресло, вплотную придвинутое к дивану, на котором развалился Гаврюша, закинув ногу на ногу.
Он смотрел передачу про африканскую магию и сильно расстроился, когда пришлось резко уступать место. Кот выбрался из-под гордин, потянулся и с умным видом уселся рядом с хозяйкой на мягкий диванный подлокотник. Начиналось ток-шоу «Мы вас поженим». Домовой скривился, словно его заставили съесть кислятину, и покосился на баюна.
«Как вы это только смотрите!»
— Приходится, — мрачно шепнул Маркс. — Если тебе за 30, ты можешь принять участие, и тебе подберут приличную жену. Семья — ячейка общества.
На экране появился хмурый, помятый дяденька в клетчатой рубашке. Он хотел жениться и очень стеснялся этого. Дяденька рассказывал, что любит пиво, футбол и анекдоты. Потом показали тетеньку, и она сказала, что ей такой нафиг не нужен.
— Я для него слишком красивая и интересная, — сказала эта тетенька.
— Вы правы, Валентина, мы подберем вам вариант получше, — с улыбкой согласилась ведущего. — А этого в топку.
— И чем он ей не угодил? — от души возмутился Гаврюша. — Глупая передача. Да если я захочу только свистну, знаешь, сколько невест набежит?
«Затрудняюсь сказать. Может быть, меньше одной?» — вновь съязвил кот, и бабуля забрала его на руки.
«Затрудняюсь сказать!» — передразнил домовой. «Иди алфавит учи, а то крякать не умеешь!»
Он убрался на любимую кухню, но в душе поселилась тревога. Что, если и вправду не найдется желающих? В его возрасте у многих домовых есть домовихи, а он один. И когда ее искать, жену эту, дело не в проворот. Столько всего происходит, не до женитьбы, знаете ли. Ну, скажите, когда девицу искать? И главное, где?
Неожиданно в дверь позвонили.
— Кого я вижу? — обрадовался Волвалыч, встречая гостя. — Иннокентий Иванович, заходите, заходите. Поздравляю с окончанием ремонта и возвращением из командировки. Велосипед ваш в полной сохранности, я его на балкон унес.
«Здравствуйте, дорогие мои», — ответил чучку дрожащий масляный голос Перепонкина. «Завтра, завтра заберу. Спасибо, спасибо. Валентин, помогите, пожалуйста. Машина стоит, ящики поднять надо бы с жабами. Мерзнут жабки мои, зима, холодно. Помогите». Его глазки-бусинки умоляли, готовые вот-вот расплакаться. Шарф крепко стягивал шею, а на лысой голове громоздилась теплая волчья шапка. И в целом сосед был так похож на бывшего генсека Хрущева, что отказать ему значило плюнуть в светлое прошлое.
«Конечно», — папа сразу засобирался, ища взглядом зимние ботинки. «Вот только куртку накину».
«Хорошо, хорошо, Валентин, спасибо, Валентин. Я лечу вниз, я буду ждать. Поскорей, пожалуйста, замерзнут декабрь, жабки». Нервно сбегая по лестнице, сосед все умолял, умолял, умолял. Егор тоже поспешил одеться. «Я с тобой, пап», — сказал он, — «помогать буду».
«И я с вами»,
— подхватил сострадательный Гаврюша. Он толком ничего не понял, но одна мысль о том, что в ящиках могут замерзнуть настоящие живые жабы, была для него просто невыносимой. У подъезда ждала белая газель с забрызганным номером какого-то маршрута. В свете фар кружились снежинки. Водитель распахнул задние двери и посветил фонариком в салон. Внутри томилось штук 6 ящиков, укутанных теплыми шерстяными одеялами. Чтобы те, кто сидел внутри, могли дышать, сверху в ящики были воткнуты короткие обрезки белых водопроводных труб. Чуткое ухо домового уловило едва заметное урчание, доносящееся из жабьих домиков.
«Валентин, пожалуйста, берем, Валентин. Егор, постой, не крутись. Давай, раз, два, вот так, пошли!»
— не умолкал чудной любитель рептилий, размахивая руками. Водитель молча качал головой, подсвечивая фонариком. Папа и Иннокентий Иванович ухватили крайний контейнер, поднимая его в 4-ю квартиру, ту самую, в которой Егор с Гаврюшей прятали от леших кота Баюна и в которой рабочие потом перекрашивали потолки. «Кто там?» — всякий раз спрашивал Егор, когда Гаврюша влезал в салон и прикладывал ухо к трубке.
«Жабки!» — задумчиво отвечал Гаврюша. «Да не простые, волшебные!»
«Вот чудаков развелось!» — усмехнулся дяденька-водитель.
Теперь он сидел за рулем и грелся у печки. Светить ему надоело. В зеркале заднего вида отражался маленький мальчик, разговаривающий сам с собой.
«Слышь, пацан, он чё? Всех этих лягушек дома держит?»
«Да, дяденька», — отозвался Егор, прикладываясь ухом к трубке. «Здорово, правда? А мне мама даже собаку не разрешила завести».
«Вот видишь, остались еще в Москве нормальные люди. Ты, пацан, маму слушайся».
«Хорошо, дяденька-водитель, а вы слушайте жену».
Водитель недобро улыбнулся и перевел взгляд на значок, украшавший приборную доску. «Не верь жене и тормозам».
«Валентин, спасибо, спасибо!» — благодарил Перепонкин, когда носить уже было нечего, и папа вернулся забрать Егора домой. Водитель вышел запереть машину, покурил и вернулся за руль.
«Утром, Валентин, привезут, еще привезут. Я сам, я с дворником договорюсь, с дворником, с Ахипом, да ты знаешь».
«Ага», — устал кивнул папа. «Удачи вам, Иннокентий Иванович, и всего хорошего».
Егор и Гаврюша вернулись в теплый дом, и домовой сразу ушел куда-то к себе. Ему требовалось время для размышления. Уж слишком подозрительным показался ему странный сосед красивых. Хотя, с другой стороны, все ученые всегда чуточку странные. На следующий день все взрослые, включая Глашу, разъехались. Осталась бабушка, но она полностью погрузилась в поиски елки, взяла телефон, обложилась газетами и принялась названивать по объявлениям о доставке хвойных деревьев на дом. Никем не охраняемые, Егор с Гаврюшей взяли стулья и устроились у кухонного окна наблюдать утреннюю разгрузку жаб. Опять приехала газель, а из подъезда на снег вновь выскочил Иннокентий Иванович в теплом пальто и той же волчьей шапке. Покружив по двору, как охотничий пес, и оставив на снегу узоры следов, он привел к машине местного дворника, узбека по имени Сахип.
В яркой спецовке и вязаной шапке Сахиб был похож на оранжевый поплавок, особенно если смотреть сверху. Минут за 15 батрахолог с дворником, как трудолюбивые муравьи, перетаскали на второй этаж очередную партию контейнеров. Закончив работу, мужчины пожали друг другу руки. Дворник получил от дяди Кеши денежку и радостно вернулся к своей лопате убирать снег. А сосед расплатился с водителем «Газели» и в припрыжку бросился к себе. Гаврюш спрыгнул со стула. Что-то его беспокоило со вчерашнего дня, и сегодня он был намерен раскрыть все тайны, сорвать все покровы и расставить все точки над «и».